Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Радио-эссе «Сквозной образ». Это открытие я сделал в конце 1979 года в Лондоне, куда меня пригласила на работу русская служба BBC. Первые полгода были испытательным сроком, и я очень старался. Приходил в Буш-хаус рано, ланчевал наспех, засиживался допоздна. Писал и переводил с английского я бойко, но все, что касалось техники, записи в студии, редактуры записи, микширования голоса и музыки, давалось мне с трудом. Однажды вечером, когда я снова и снова записывал и прокручивал себя, я услышал в собственном голосе новый тембр и несвойственную мне интонацию. Честно говоря, мой новый акустический образ мне понравился. «Откуда у меня в голосе, — думал я, — появился столичный лоск, московское хлебосольство и питерское барство?» Тщательно изучив бобины, я догадался, в чем дело. Чтобы не переводить добро, я записывал себя на уже использованные пленки и в тот вечер работал с бобинами, хранившими голоса коллег, москвича Зиновия и петербуржца Севы.
Попадая в Англию, вы попадаете на остров. Все-таки история литературы, она завязана всегда в самой литературе.
Когда я выхожу в город, я стараюсь Лондон не слышать. Уши эти открываются, когда я сижу в саду, особенно летом.
Она берется из ничего буквально и не знает никаких на самом деле предыдущих законов.
Несколько раз в году участвует в духовом оркестре армии спасения.
По каким-то причудливым законам акустики мой голос буквально впитал, как промокашка, голоса коллег и зазвучал по-иному. С тех пор я начал припрятывать у себя в рабочем столе старые пленки с голосами, которые мне были по душе. Благодаря им у меня появилось сразу несколько звуковых обличий с примесью не только Зиновия и Севы, но и старухи Сони, никогда не жившей при советской власти, Анатолия Максимовича с его английской театральностью.
Из тех, кто работал с нами тогда, некоторых уже нет.
Совсем рано на рассвете меня будет мама и говорит: «Слушай, случилась ужасная вещь. Немцы напали на Советский Союз».
Открыл нашу первую регулярную передачу. Шотландец по происхождению.
Мама побежала на вокзал, поехала в BBC. А там дикое волнение.
Мои акции в глазах начальства резко выросли, а простодушные коллеги, чьи голоса я подмешивал к своему, не чаяли во мне души. Меня называли звездой коротких волн, вундеркиндом эфира, золотым горлом BBC. Этот опыт впоследствии помог мне и на свободе. В мюнхенских архивах я разыскал пленки с передачами своих любимцев. Отца Александра, Гайто, Фатимы.
Узнав, что я тоже осетинка, Газданов тут же, как мне показалось, высокомерно сказал мне: «Предупреждаю, я не говорю по-осетински, мой отец был полковником царской, то есть российской армии».
Привожу одну строфу из незнакомки Блока, и медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна.
Наше размышление о зле, точнее о христианском понимании зла, привели нас к утверждению, что в основе зла как духовного явления лежит прежде всего недоверие.
Нет, я не растащил старые архивные записи, а просто переписал их на новые ленты и работал уже с ними. Когда в перестройку наш бюджет пошел на убыль, рационализаторы из отдела продукции предложили размагничивать бывшие в употреблении пленки и использовать их повторно. Так наш архив стал скукоживаться, ужиматься. Я с ужасом глядел в будущее и не радовался ветру перемен. Спасла меня новая компьютерная технология. Благодаря ей я переписал весь оставшийся архив и после перенес его на катушки. По сей день в моем домашнем чулане хранится гора катушек. Так что до пенсии я дотяну.
Дело в том, что англичане только на вид сдержаны. Но всем известно, когда они ссорятся или впадают в истерику, вся эта дамба бетонная прорывается, и все...
Литература, на самом деле, в Англии, она устроена так, как устроена хижина этого Робинзона Круза.
Говорит Лондон, сегодня мы транслируем торжественную церемонию государственных похорон
величайшего англичанина нашего времени, сэра Уинстона Черчилля.
Он знал несметное количество языков, переводил Пушкина на английский, был в равной степени влюблен и в стихи, и в грамматику.
Передать на французском языке русский поэтический гений, надо полагать, невозможно.
Бог все дал человеку, почтил человека божественным образом, наделил человека божественной жизнью.
Я уверен, что мой радиопалимпсест – это великое открытие. Около 2500 лет назад Платон сравнил сицилийского тирана Дионисия со свитком Палимпсеста, поскольку разглядел в Дионисии сквозь лоск утонченности деспотические черты. Благодаря Платону Палимпсест впервые из пергамента превратился в образ. Английский поэт Сэмюэл Тейлор Колеридж в примечаниях к поэме «Пути Каина» писал о Палимпсесте памяти. Поклонник Колериджа, писатель Томас де Квинси в эссе «Воздыхание из глубины», сочиненном вдогонку исповеди англичанина-любителя опиума, назвал человеческий мозг естественным и грандиозным палимпсестом. Эссе де Квинси на французский язык переложил Шарль Бодлер, а бодлеровский мозг-палимпсест с бесчисленными слоями мысли взволновал Марселя Пруста. Уже в наши дни Орхан Памук сравнил с палимпсестом Стамбул. Астрономы называют палимпсестом тени древних кратеров Ганимеда, спутника Юпитера. Я позволю себе во всеуслышание объявить. Палимпсест – это сквозной образ самой жизни. Разве каждый из нас не является многоярусным генетическим палимпсестом? А разве влюбленный, испытывающий приступы ревности, не видит в объекте вожделения палимпсеста чужих прикосновений? О, радио! Как мне отблагодарить тебя? Разве помышлял я в конце второго тысячелетия, пыхтя над пленками в студии BBC, заляпанной голосами коллег, что разгадка жизни неспешно скользит по узкой магнитной пленке и уводит, уносит, возносит меня в околоземное пространство, откуда ясно видишь и отчетливо слышишь все предначертания, все затеи, все смыслы. Радиоэссе «Сквозной образ». В передаче звучал фрагмент из музыкальной композиции Яниса Ксенакиса «Палимпсест». Режиссер Наталья Аркадьева. Игорь Померанцев.